Я вас категорически приветствую, Иван.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Расскажи, пожалуйста, кто ты такой?
Так, меня зовут Кулагин Иван, я организатор исторического фестиваля «Былинный берег», ну а также руководитель клуба исторической реконструкции, и у меня еще средневековый магазин в Петербурге. Но рассказать я хочу в первую очередь именно о фестивале «Былинный берег».
Да, что это такое?
«Былинный берег» – это фестиваль исторической реконструкции, наш, который мы проводим в Тверской области, в муниципальном Кимровском округе. И наш фестиваль, кроме исторической программы, содержит обширнейшую музыкальную программу, что его как бы отличает от многих других фестивалей. Кроме того, мы проводим научно-просветительские лектории на фестивале. Ну и вообще это прекрасное место для отдыха.
А зачем решил заниматься реконструкцией вообще?
Зачем решил заниматься исторической реконструкцией? Хороший вопрос. Как бы историческая реконструкция вообще увлечение это такое крайне увлекательное, скажем так, и оно настолько глубоко, что заниматься им можно долго, и главное, что оно очень привлекательно. Но вообще рассказывать о том, что такое историческая реконструкция в 23-м году как-то не приходится, потому что все в целом уже знают, что это такое. Вот, и чем она привлекательна, то есть это и история, да, там и возможность как-то проявить себя как мастер, делая что-то самостоятельно, а также вот фехтование, выезды на массовые мероприятия, общение с единомышленниками, это вот все прекрасно. Тем не менее, вот хотелось бы отметить именно значение реконструкции и как финализирующего этапа научного исследования, о чем вот мы, кстати, с Климом Санычем Александровичем недавно говорили. То есть реконструкция позволяет апробировать на практике теории ученых относительно функциональности тех или иных предметов материальной культуры, обнаруженных в ходе исследований. Но опять же, тоже это мало для кого является секретом. Вот сегодня хочу отдельно отметить такую важнейшую, на мой взгляд, социально-общественно-политическую функцию реконструкции, как научно-просветительская деятельность и ту роль, которую в целом это движение играет в обществе. Потому что, как известно, святое место пусто не бывает. Если мы не будем заниматься исторической реконструкцией, то появятся различные другие движения, апеллирующие к истории, но как бы истории не особо-то занимающиеся.
Например,
неоязыческие, националистические и неонацистские. Вот. Почему я так считаю? Потому что мы видим активный пример этому, например, на Украине. Потому что если у нас существует реконструкция Второй мировой войны, и в частности Великой Отечественной войны, и, конечно же, играть в Красную армию и немцев без немцев невозможно, да, и как бы зачастую у нас занимаются этим люди, увлеченные историей, то в сопредельной стране мы видим как бы обратную ситуацию. Там люди, называющие себя увлеченными историей, они как бы больше занимаются не изучением истории, а участием в различных торжественных там, мероприятиях, различных националистических организациях. Мы их можем видеть в торжественных факельных различных шествиях в форме вермахта, СС и так далее. И они как бы тоже называют себя реконструкторами. А с другой стороны, существуют различные любители коловратов и других символов, которые по какому-то совпадению чаще всего до степени смешения являются близкими к нацистским. Да? И при этом, конечно же, они в большинстве своем появились в конце 20-го, начале 21 века, и к историческим солярным символам отношения это не имеют, в общем-то.
Это всегда поразительно, почему вы из всего разнообразия дошедших до нас языческих символов неизбежно выбираете свастику.
Да, вот как-то это вот так вот
чем
происходит.
Чем объясняется, да.
Да. Вот тут, конечно, я бы даже отметил про себя. Вот кто-то может спросить, типа, а что это у вас такое похожее на свастику? А это всего лишь изображение щита викингов, да, как бы, который повторяет дошедшие до нас изображения. Но проблема в том, что вот именно любители коловратов, они не повторяют дошедшие изображения. Они как бы придумывают что-то, что прямо похоже на нацистскую символику. Зачастую активно это используют. Вот. И почему я считаю, что если мы не будем заниматься исторической реконструкцией, то эту нишу займут эти люди? Так это потому, что у нас в исторической реконструкции существует... Почему мы успешно замещаем эту нишу, да? Занимаем эту нишу? У нас в исторической реконструкции существует культ научного исследования, научного подхода и поиска научной истины. То есть мы опираемся на источники, изучаем источниковедение и, соответственно, на источниковедческую базу опираемся в виде археологии, изобразительных источников и так далее, нарративов различных. То есть, отталкиваемся от научного подхода. Соответственно, вот эти альтернативщики, назовем их так, которые, кстати, собирают по какому-то совпадению на Ютубе миллионы просмотров, они этого всего не делают, у них во главе угла стоит именно националистическая пропаганда.
Я бы так даже осмелился сразу предположить, что алгоритмы Ютуба, они вот это продвигают, а вот это задвигают. Для многих это оказалось страшным открытием. Я как-то рассказывал, что если какой-нибудь там... У меня ролик вышел, грубо говоря, там в 11 часов утра, и если он до вечера, там часов до 10, собрал 100 тысяч просмотров, это значит, что он попал в тренды Ютуба. Это 100 тысяч просмотров, обращаю внимание. Это вроде бы немного, я когда смотрю на всяких там мегаблогеров, у которых там по 10 миллионов подписчиков и прочее, а вот какой-нибудь Юра Дудь запишет ролик, у него сразу миллион. А на графике это выглядит вот у всех вот, вот тут вот, вот такая вот прямая, а здесь вот такой шип поднимается. Как это вы так делаете? Я не склонен это иноагент, небось, я не знаю, пометьте там, да, как это у тебя так получается? Ну, есть, так сказать, там законные средства, есть... Это когда тебе YouTube там что-то крутит. Есть незаконные, когда ты покупаешь просмотры у китайцев. Это видно всем. Там, ну, миллион просмотров и 5 комментов – это как-то не очень. Но как это у вас так получается все время, что вот это вот внезапно находит какие-то там жуткие цифры просмотров, а что-то действительно интересное – нет. Нет, никому нет вообще.
Что характерно, прибегают люди с комментариями, опять же, поразительно... идентичными, негативными, да, которые несут какую-то определенную повестку, и прям видно, что не может большая группа людей писать настолько одинаковые комментарии.
Ну, сейчас вот. Они нейросети построили, они, наверное, разнообразнее писать будут и гораздо больше.
Да, в частности, вот когда вот мы сделали анонс вашего участия у нас на фестивале в рамках деятельности лектория, да, а, кстати, вот Дмитрий Юрьевич будет у нас в лектории вместе с Климом Александровичем Жуковым. Так вот, моментально прибежали в комментарии люди, которые писали абсолютно одинаковые негативные вещи, и у всех, как у одного, закрытые страницы ВКонтакте, и аватарки либо отсутствуют, либо там, ну, не фотография. То есть, видно, что это не личная страница, что это что-то непонятное, какое-то ботоводство. Вот. А, кстати, вот отвлекусь от темы реконструкции по поводу Ютуба. Есть интересное исследование, мне попалось, где... какой-то нейтральной организации, не знаю, насколько нейтральной, не помню название исследования, ну, короче, можно найти. В общем, и там проводятся, значит, приводятся данные, каким образом YouTube рекомендует видео. И там они, значит, выявили закономерность, что YouTube, во-первых, смотрит предпочтения пользователей и похожих пользователей на этого пользователя, да, кому предлагает, а во-вторых, смотрит совпадение по видеороликам. Какие пользователи смотрят какой-то видеоролик и впоследствии перешли на другие, то, соответственно, рекомендуют такие же ролики другим пользователям. Это второе направление. Но есть третье направление, суть которого выявить исследованием не удалось. То есть, существует третий ингредиент рекомендаций на YouTube, который как бы, ну, невозможно установить, что влияет на просмотры. Вот, и вот этот третий ингредиент, как бы они даже обратились в Google, типа, вот вы знаете, мы вот выявили такую вещь. Google им ответил, типа, да, есть третий ингредиент, мы не скажем, что это.
Ну, имеют право, да.
Я догадываюсь, что это цензура. Да. Это третий ингредиент цензура.
Когда гражданин Маск прикупил Twitter и внезапно узнал, что там сидят сотрудники ФБР и ЦРУ, которые как раз эти здесь усилим, чуть-чуть тут удивился, уберем, да. Маск сильно удивился, непонятно чему.
Казалось бы,
ты ж вроде там родился, вырос, и неужто не понимаешь, как оно работает. Ну да ладно.
Да. Вот такая, я считаю, важнейшая есть социально-политическая роль у исторической реконструкции, кроме научно-исследовательской, рекреационной, то есть отдых, да, как бы, и хоббийной части.
Ну, мы вот условно любители этого дела, нам страшно нравится, а вот окружающие граждане, которых вовлекают туда, может, им чем-то другим заниматься было бы полезнее, нет?
Вообще, под любым роликом про историческую реконструкцию довольно распространены комментарии в духе, ну, постоянно такое читаю, типа вот, великовозрастные лбы, в детстве не наигрались, занялись бы чем-нибудь полезным. И тут у меня как бы сразу готов ответ в том, что не то, что какая полезная реконструкция в плане вообще, а в том, что реконструкция – это в первую очередь хобби. И хобби вообще крайне важно для человека, для отдыха и самореализации. Вот. И я даже выписал для себя определение, что такое хобби, и позволю себе зачитать. Вот. Хобби или увлечение по-русски, да, это вид человеческой деятельности, которым занимаются на досуге для наслаждения. Увлечение – это то, чем человек любит и с радостью готов заниматься в свое свободное время. Увлечение является хорошим способом борьбы со стрессом, депрессией, злостью, гневом, яростью. Кроме того, увлечения зачастую помогают развить кругозор. Основная цель увлечений – помочь самореализоваться. И хобби делятся на три основных вида – производить вещи, коллекционировать вещи и изучать вещи. И в этом плане реконструкция объединяет все эти три направления хоббийных и является не худшим увлечением, чем рыбалка или охота, где, по сути, люди занимаются примерно тем же самым. И если мы вот так посмотрим на рыбалку и охоту, то для большинства людей это не средство добычи пропитания для себя, а средство отдыха и самореализации. То есть, да, эти люди, конечно, едут и устают, но мы понимаем, что любой отдых – это в первую очередь смена деятельности. Конечно, если человек меняет деятельность с погрузки алюминия на погрузку чугуня, да, он как бы не сильно-то отдыхает. Вот, но когда человек едет на рыбалку, охоту или участвует в исторической реконструкции, он каким-то таким чудодейственным образом получает настолько сильнейшую психологическую разгрузку, что его уже компенсаторные функции организма в отдыхе, в процессе отдыха, работают намного лучше. То есть человек, получивший состояние душевного покоя в ходе своего подобного отдыха, пусть и получивший физическую усталость, он уже намного лучше отдыхает, организм лучше восстанавливается, а хорошо отдохнувший человек лучше работает. И не зря говорят у нас на Руси работе время, потехи час. Да? То есть, как бы отдых крайне важен для восстановления. И реконструкция является прекраснейшей возможностью отдохнуть. Вот.
Смена обстановки тотальная.
Смена обстановки абсолютно тотальная.
Из города заехал в палатку, свежий воздух, еда специфическая, братва вокруг. Я только присутствовал, мне всегда страшно интересно.
Да, вот, насколько знаю, много раз вы были на исторической реконструкции, в частности, вот еще на фестивале в Старой Ладоге в 2005 году, когда был снят такой небольшой документальный фильм про фестиваль в Старой Ладоге, еще Ютуба не было, и он расходился как-то.
Yeah.
Переписывали друг другу, показывали, Дмитрий Юрьевич был на Старой Ладоге. Там.
Когда подошел человек и сказал, что за 10 рублей в меня можно бросить копье, мы завыли от восторга, взяли 10, бросали в него без передыха, он ловко ловил.
Я помню, мы таким образом заработали 700 рублей за 3 часа. Да, да, да. И как бы мне не приходило в голову, что как бы типа, а можно ведь и попасть. Мы еще говорили, если вы в нас попадете, мы вам деньги вернем. Потом мы поняли, что так делать не надо, и стали ставить нормальные мишени. Да, не надо кидать в людей. Как я уже сказал, реконструкция отвечает всем критериям хобби. Она позволяет коллекционировать, создавать вещи и изучать вещи. То есть, мы изучаем историю, мы сами изготовляем вещи. Да, в наше время можем прийти в какой-нибудь магазин, например, в мой, и купить практически все, что нужно, чтобы стать реконструктором. Тем не менее, все равно реконструкторы значимую часть вещей изготовляют сами. Без этого как бы никак не обойтись, как минимум чинить их надо постоянно. И реконструкция – это, безусловно, коллекционирование. То есть, мы собираем эти вещи, предметы, копии материальной культуры прошлого, объединяем в комплексы какие-то, и эти комплексы на себе используем. То есть, надеваем костюмы, комплексы доспеха, вооружения, костюма, быта, и апробируем их на практике, как бы, и не обязательно с научной необходимостью, но и с точки зрения потребности отдыхать. Поэтому вот про хобби отдельно хочу еще отметить, еще раз, что хобби – это довольно эффективный метод отдыха. И в этом плане, опять же, отвлекусь сюда, есть исследования по поводу хобби. Например, Стивен Гелбер в работе «Hobbies, Leisure and the Culture of Work» 99 года, что на русском означает «хобби, досуг и культура труда», отмечает, что хобби нередко служат в роли компенсации за рутинный и полный стрессов труд. То есть, он как раз отмечает, вот эту вот возможность отдыха. А вот по поводу того, что как же так, что здоровые лбы вроде как не наигрались, да, у меня как раз вот готов такой ответ универсальный, что да, безусловно, игры в нашем понимании – это вещь свойственная, реконструкция – это тоже отчасти, безусловно, игра. Как и, кстати, досуговая рыбалка или досуговая охота – это тоже игра. Как бы.
Человек с рыбой.
Чаще всего с
или
рыбой.
С дичью, да.
Человек чаще на добычу этой рыбы или дичи тратит больше ресурсов, чем получает в результате добычи. То есть, это абсолютное хобби. То есть, да, есть люди, которые зарабатывают себе таким образом, но хоббийная рыбалка и охота, они как бы существуют и процветают. И, соответственно, игры. Играми может человек увлекаться не только в детстве, но и во взрослом состоянии, и даже до преклонного возраста. И особенно это развито в, распространено в экономически развитых странах. А Россия, кто бы что ни говорил, относится именно к экономически развитым странам.
Кто бы подумал, да.
Соответственно, ну и что же такого плохого в том, чтобы играть в игры до преклонного возраста? На самом деле ничего плохого нет, и даже есть польза. В частности, для себя я тут опять же выписал, есть исследование исследователя Шрини Пэлэй 2017 года, который называется «Как хобби влияет на вашу голову и сердце». И там он приводит данные, которые подтверждают значение хобби для замедления старения, сохранения функций мозга и здорового старения вообще. То есть, человек, занимаясь хобби, не просто самореализуется, но и дополнительно нагружает свой мозг, свою физиологию и, соответственно, медленнее стареет, зачастую позже умирает. То есть, те, кто не играют в игры, умирают раньше.
Я бы заметил, да, это вообще в общественном сознании есть масса перекосов. Игры – это плохо. Чем?
Да, чем плохо?
Ты вот когда с женщинами общаешься, например, ты все время с ними играешь, и они с тобой.
Флирт – это 100% игра.
Начнем отсюда. Вот, оказывается, в шахматы играть полезно, а в карты не полезно. Хотя достаточно посмотреть на Гарри Каспарова, иностранного агента, чтобы понять, что шахматы наносят непоправимый вред голове. Да. Дальше начинаются рассказы, что книги читать полезно, а в компьютерные игры играть не полезно. Хочется задать. Ты пробовал? Сам-то пробовал играть? Нет вообще? О чем ты говоришь? А какие книги полезно читать? «Удар русских богов» – вот есть такие книги. Или Дарья Донцова в своем уме. По-моему, доведенное до абсурда – все вредное. Все абсолютно вредное.
Да, все можно довести до абсурда.
А занятия, когда ты сам что-то делаешь руками. Я вот много лет работал пролетарием, и с тех пор я твердо знаю, что ничто не доставит тебе такого удовольствия, как вещь, изготовленная своими руками. Помнишь, был такой этот сериал «Во все тяжкие»?
Угу.
Смотрел?
Не до конца.
Жаль.
Бросил на четвертом сезоне.
Там был... Надо смотреть в правильном переводе.
А я в правильном-то и смотрел.
Походи!
Просто как бы немножко лень тратить время на сериалы. Вот, потому что там длинная история рассказывается очень долго.
Медленно.
Каждая серия,
да,
по часу. Это 6 сезонов по 10 серий или как-то.
Да. Откуда у вас столько времени?
Безумно много времени. Вот,
ну, я-то с этого деньги зарабатываю, как ты понимаешь, поэтому по-другому.
Меня устраивает краткий пересказ. Вот мне сюжет, пожалуйста, расскажите, там, как бы, и все.
Так вот
надо
там...
вот такие версии выпускать.
Да. Так вот, кстати, когда-то было смешно. Это глупость. Представляете, какая глупость в Америке? Есть краткое изложение произведений классики.
Угу.
А потом и до нас дошло, да. И оказывается, это полезная вещь. Я вот так вот, когда ознакомлюсь...
Я люблю 10-минутные пересказы,
да,
фильма смотреть.
Кратко ознакомлюсь, захочу прочитать, может быть. А так я вообще знать не буду. И вообще читать не стану. Но вернусь к этому Breaking Bad. Там был замечательный момент, когда там наркомана Пинкмана пытали там про какое-то яркое событие в его жизни. И он вспомнил, как он на труде делал шкатулочку, как он ее там, а ему этот учитель сказал, ну, криво сделал, еще все, на что ты способен. И тут я понял, что шкатулочку-то надо делать как следует. И потом его там, бедолагу, посадили в зиндан уже, и он там в зиндане на железном полу лежа вспоминает, как он эту коробочку там полировал, смотрел, как это было красиво, дерево живое, ты руками трогаешь, делаешь, это получается. Вот жалко было Пинкмана, он бедолага в конце концов. Но, повторюсь, ничего не доставляет такого удовольствия, как вещи, изготовленные своими руками. Умствовать можно сколько угодно, а вот когда ты руками что-то делаешь, это круто. Настолько круто, что я даже не знаю, без разницы, что тряпочку соткал, кошелечек из кожи сшил или отковал какую-то железячку, там все это. Вот просто именины сердца.
Причастность к результатам своего труда.
А при этом, если ты, допустим, там, я не знаю, ну, условный бухгалтер, а дома клеишь кораблики, из чего ты их отстрогал, из чего паруса, как ты их там пузырем сделал, какие там снасти поставил этот стоячий и бегучий такелаж там туда-сюда. Это же к вопросу про старение. Стареешь-то ты в мозгу в первую очередь от того, что ну, гормон не бурлит, ты становишься злобный, как хорек, смотришь на всех, как на идиотов, а тут-то хоть отвлекся, здесь же что-то хорошее.
Что-то делал-делал и сделал.
Знаешь всякое, что это за корабль, кто на нем плавал, куда, ёлы-палки, какая-нибудь там, я не знаю, золотая лань, на которой там Дрейк носился вдоль американского побережья, всех убивал, грабил, это ж невыразимо. Ну, по-моему, да. Это вообще это в жизни самая большая удача, когда тебе удается сочетать хобби с зарабатыванием денег. Это ж вообще счастье, ну, да. кругом. На работу бежишь в припрыжку, с работы бежишь, думаешь, что ж ты сделаешь завтра, только мечта даже какую можно.
Именно что? Поэтому, как бы, мне вот удалось это воплотить, да? В частности, вот в организации фестиваля и вот в занятии исторической реконструкции. Поэтому для себя на вопрос, зачем этим заниматься, я как бы и вопроса-то не вижу, потому что если бы я этим не занимался, мне было бы определенно крайне скучно, да, как бы. Ну, наверное, занимался бы добычей рыбы у себя там на Камчатке, как бы, тоже хорошее дело, да, увлекательное.
Мне сказали как-то раз, что лосось вкусный, только тот, кого ловят на подходе к берегу, который морской водой дышит, а когда он в речку зашел, это только в России такое едят, а у нас на Камчатке нет. Врут.
Да, определенно врут, потому что разные лососи ловятся по-разному, есть океанический лов, да, есть там в устье ловят, отвлечемся от темы реконструкции. Вот. Да, есть с нерестовыми изменениями, когда он там идет уже икру метать, ее, конечно, уже не добывают. Но когда она только вошла, то рыба, она от морской, от океанской особо не отличается. Но есть лососи, которые вообще живут в реках и не выходят в море.
Что ж, его теперь не есть, что ли?
Да, да, да. Я бы отметил другой момент, что надо различать не где он там жил, в море или в реке, а каково его происхождение. Если это садковый фермерский лосось, выращенный искусственно, то, скорее всего, у него будет солидный вкус тины присутствует. А у дикого лосося этого вкуса намного меньше. Но зато присутствует большая доля йодистого привкуса морского как раз. Ну и вот
тут
мне лично
кому что нравится, да. Возвращаясь, да, нам немедленно скажут, да, а вот вы праздники затеваете, а сейчас не время для праздников. Что скажешь?
Что скажу? Опять же, часто в комментариях можно увидеть такой комментарий. И появился он, опять же, не то, что вот в наше военное время, да, а еще даже и в ковидное. Типа, вот сейчас там не время, а в этом то все. Отмечу, что я считаю, что в наше время праздники и вообще все аспекты мирной жизни необходимо как раз наоборот максимально сохранять. Потому что тот момент, когда мы решим, в тот момент, когда мы решим отказаться от проявления нашей мирной жизни, мы проиграем.
То это есть психологическая победа врага.
Да, это будет, несомненно, психологическая победа. И опять же, по какому-то совпадению, вот эти мысли о том, что а вот сейчас не время, зачем вы праздники устраиваете, часто продвигают люди со всеми признаками ботов, да, как бы. То есть страницы закрыты, там аватарка отсутствует. И тем не менее, есть люди, которые действительно поддаются вот этой пропаганде и говорят: а действительно, зачем вы праздники устраиваете? Зачем там елка на Новый год за 70 миллионов? Ну, скажем, государственные расходы на праздники действительно местами можно подвергнуть сомнению, но вот наше мероприятие проводится-то нами самостоятельно, на самоокупаемости полностью, то есть мы государство денег не берем. Это такая абсолютно частная низовая инициатива у нас. И вот мы как окупаем свое мероприятие, сами его проводим, так мы деньги вкладываем в развитие программы вот каждый год. Соответственно, тут я приведу такой пример, что, скажем, в блокадном Ленинграде, например, проходили футбольные матчи. Мирная жизнь вообще принципиально.
Вот ведь.
поддерживалось всячески.
Театры работали.
Работали театры, кинотеатры. Мне даже...
Вы не поверите, туда люди ходили на представления. Да. Да.
Залы были полны. Люди сидели в проходах, стояли, стоя смотрели фильмы. Когда начинался обстрел, уходили в бомбоубежище, возвращались, продолжали смотреть кинокартины. И работа кинооператоров, а это были в основном женщины, была крайне тяжелая. Падали в обмороки, и бывало, что умирали на рабочем месте. Вот. И мирная жизнь поддерживалась. Да? Кроме кинотеатров, работы театров, балета и других проявлений жизни можно отдельно отметить, безусловно, концерты.
Угу.
То есть первый концерт прошел в филармонии уже то ли 11, то ли 17 сентября, вот не припомню, 41-го года. А концерт, к примеру, 7-й симфонии Шостаковича 9 августа 42-го года, это вообще как бы все знают, особенно вот, может быть, не все в стране, но для ленинградцев это как бы дата прямо чуть ли не наравне с 9 мая.
Вдогонку скажу, а почему-то артистические бригады разъезжали по всему фронту,
да.
А там, между прочим, людей убивали, ну, если с такой точки зрения подходить, а боевой дух поддерживать не надо, ну, как-то странно вообще.
Да. И главное, что бойцы, приезжавшие на отдых, там, в командировку или в отпуск, имели возможность прикоснуться к мирной жизни. Вот. И даже тот же концерт 7-й симфонии Шостаковича, он был важен не только как такой акт мирной жизни, торжества жизни, да, и победы такой духовной советского человека, да, и советской культуры, но это была и сильнейшая еще психологическая операция, направленная на врага, потому что я бы даже сказал, что это была военно-культурная операция, потому что перед концертом проводилась серьезная подготовка, да, по немецким позициям, чтобы не допустить обстрела филармонии и площади искусств. И при этом концерт еще транслировался на немецкие позиции. То есть даже есть воспоминания немцев, которые говорят, что они прямо поразились вот этому факту, что
в осажденном городе,
Да. проходит такое мероприятие. Вот. Вот. Поэтому, конечно, безусловно, мы себя ни в коей мере не сравниваем с блокадниками, вообще несопоставимые вещи. И тем не менее следует отметить, что наша страна сейчас находится в несомненно гораздо более простом, так сказать, менее сложном положении, чем находилась во времена Великой Отечественной войны, и тем более город Ленинград находился там во время блокады. Да? То есть наше положение не сравнить. Мы живем в гораздо более простых условиях. Как бы в наше время отказываться от праздников, я считаю, не то что нецелесообразно, но и вредно, а по большому счету, как бы и не имеет смысла. Вот.
А из движения кто-нибудь в боевых действиях участие принимает?
Да, вот тут, конечно, я отмечу, что вот по моему личному наблюдению, движение исторической реконструкции вообще на самом деле одно из таких движений, которое дало максимум добровольцев в СВО, ну и даже еще до начала СВО. И многие участники, в частности, нашего фестиваля уже являются ветеранами СВО. Если я, скажем, каким-то, ну, некоторым своим друзьям скажу, что а вы знаете, которые приедут там в отпуск, да, в частности, специально едут, выгадывают отпуск там, по возможности на фестиваль попасть. Если я им скажу, что а вы знаете, нам тут сказали, что не время проводить праздники, и мы фестиваль отменяем. А мне скажут, типа, Иван, а зачем я в отпуск приехал?
Уме, да.
Да-да-да. Я в отпуск еду, да, вот хочу любимым хобби заняться, с друзьями пообщаться, встретиться. А потом мне надо снова ехать в командировку, а ты тут фестиваль решил отменить. Ты типа вообще? Вот. И, соответственно, да.
Это, кстати, извини, перебью, как организация, способствующая социализации личного состава. Люди совершенно разные. Там, как у вас, как и везде, нет такого, что это собрались токаря цеха номер 8 завода такого-то. Люди абсолютно разные. Все социальные слои представлены. Был такой хороший фильм «Рок-н-ролльщик» Гая Ричи.
Кстати, из Гая Ричи мне он почему-то меньше всего понравился вообще.
Какая хорошая квартирка. Здесь все вопросы решить можно, потому что люди отовсюду, и действительно можно решить все вопросы.
Да.
С этими подружился, тут узнал про это, там узнал про то, выходы туда, выходы сюда, доктора, учителя, механики, черти что, из боку хвостик, все есть абсолютно. И что ж теперь, они собираются, что ли? Да. Странно как-то.
Абсолютно согласен. Это безграничные возможности для коллаборации и объединения усилий различных людей из разных социальных групп и разного, соответственно, положения в обществе. То есть, это могут быть люди, как уже сказал, да, разные, но они сидят за одним костром, занимаются одним делом, общаются и, в частности, могут заняться какими-то взаимополезными вещами, да, как сейчас вот модное слово «нетворкинг». То есть, по-старому, как бы, Влад, знакомство, да, как бы,
да.
Сейчас говорят, нетворкинг. Так что, понетворкать можно, как бы, самое то на фестивале, это прям сам Бог дал, так сказать. И в этом плане, конечно…
А помощь какую-нибудь полезна. Туда загоняете, не загоняете?
Очень многие участники движения, да, в этом деле участвуют. Вот. Так прям перечислять не буду, потому что много. Но вот, в частности, например, все-таки перечислю. Вот… В фестивале у нас не первый год принимают участие ребята из Луганска, опять же, которые вот за год СВО успели, многие из них, опять же, стать ветеранами, кого-то уже демобилизовали. Вот. И, в частности, среди них тоже есть волонтеры, которые занимаются помощью действующей армии и мирным жителям, и лично я стараюсь тоже способствовать вот этой вот помощи. В частности, у себя на странице там ВКонтакте делал сбор для мобилизованных друзей. Вот. Так что, в принципе, в этом направлении многие работают и работать будут. Вот. Хотя тоже, естественно, когда какую-то подобную информацию публикуешь, моментально образовываются откуда-то люди, а чаще всего боты, да?
Да, да. Не, ну ВКонтакте там очень удобно сделано, я заметил. Ну, там это так называемая популярность накладывает ряд ограничений, что у меня, например, могут там только друзья и друзья друзей
что-нибудь. Да, да, да. Вот это вот очень удобно.
Но если прибегает какой-нибудь условный дегенерат, пишет дегенеративный пост, а его тут же начинают лайкать. Очень удобно. Вот подборка дегенератов, все в бан поехали, раз тебе вот это нравится, нацистская тварь, блин.
Там то... сделано таким образом, что писать, да, можно настроить, чтобы писали только друзья и друзья друзей, но как бы от случайного идиота никто не застрахован, да, но при этом, вот не имея возможности писать комментарии, боты начинают лайкать вот эти негативные комментарии. Смотришь среди лайков там 2/3 ботов. Так что работа оппонентами ведется как бы такая...
Да, у нас тоже ведется, да. Мы сильнее, я считаю. Да. Все равно победим.
В этом сомневаться не приходится. Определенно победим, потому что я считаю, это прям. Ну, это будет проявлением закона исторической неизбежности. Как бы,
да.
Потому что другого пути у нас нет, в частности, вот у России. Да, и вот тот вакуум, который образовался на постсоветском пространстве, никто, кроме России, заполнить не может. И так или иначе, в любом случае, мы его заполним. Да. Не всегда это, к сожалению, пройдет мирно. Да? Но так враги не дремлют, чтобы ничего у нас не получилось.
Да, ну тут же это масса граждан ведь говорит о том, что советский народ стал советским народом только после войны. Перенеся такие чудовищные лишения и принеся такие жертвы, вот тогда он стал советским народом, и тогда он объединился. Печально, что для этого война нужна, конечно, но диалектически здесь вред, а тут конкретная польза. Да. Я с удивлением наблюдаю. Внезапно оказалось, я 25 лет талдычил одно и то же. Оказалось, правильно говорил. Кто бы мог подумать, ёлы-палы, как вот сложилось-то. Ну... И дальше не один я такой, и если политика поворачивается в правильное русло, то только на благо страны, я считаю.
Как раз сейчас вот можно видеть, на мой взгляд, завершение вот этого постсоветского периода и формирование во многом здорового общества. Да? Во многом это движение идет снизу, верхам только реагировать остается.
Ну, вот. Раньше интернета не было, и невозможно было ничего, что ты газету почитал, что письмо в газету напишешь, и ну, как да. его там напечатают, кому ты нужен. А теперь, да, можно побеседовать. Можно.
Раньше Сталину писали письмо.
Да.
Хочу организовать колхоз, дайте мне
да.
возможности. Давали,
давали, да.
да как бы.
Ну, сейчас, как ни крути, время непростое, и уровень жизни вот так вот не растет, а как раз наоборот нагрузка возрастает, и с туризмом, по всей видимости, не так хорошо становится. Ну, с одной стороны, границы закрыли, и надо отдыхать внутри Отечества, с другой стороны, денег не так много, как раньше. Как на фестивалях это как-то отражается, нет?
Да, на фестивалях это, безусловно, отражается, но в целом исторические фестивали и фестивали вообще чувствуют на самом деле себя очень даже неплохо, как и внутренний туризм вообще. Потому что существует, во-первых, эффект отложенного спроса после пандемии. И когда мы там сидели по домам, да, были ограничены в выездах и так далее. За это время у людей накопилось желание отдохнуть, и сейчас оно реализовывается. Лично на нашем фестивале мы видим повышенные интересы. Год от года у нас растет посещаемость. И особенный всплеск посещаемости именно в этом году, в 22-м у нас. За этот год...
В этом 23-м.
В 23-м, точно. 22-23. У нас в этом сезоне билеты продаются в 2,5 раза активнее, чем в прошлом, в 22-м году. Вот. А в целом по индустрии событийного туризма, несмотря на то, что некоторые фестивали отменяются из-за там угрозы, да, другие самоотменяются, там, подстраховываясь, а некоторые организаторы оказались такими себе и сбежали там куда-то. Да. Тем не менее, с одной стороны, рынок подочистился, с другой стороны, по-прежнему сохраняется вот ограничение возможности выезда за границу для отдыха. То есть, мы имеем запреты перелетов различных авиакомпаний, да, которые на нас наложили партнеры иностранные, да, закрыли нам границы некоторые, и в ту же Европу надо летать там, через Грузию, Армению, Турцию и так далее. И поэтому в этом контексте стремительно стал развиваться внутренний туризм. Вот. И если в проценте от ВВП он пока что не показывает солидный рост, да, тем не менее он показывает именно качественный рост. Вот. И растет посещаемость и фестивалей, и развивается концертная индустрия, да, и в частности туризм вообще, то есть различные всевозможные походы, там, поездки там, на Алтай, на Камчатку, на Кавказ, в Карелию, те регионы, которые раньше были недовостребованы, сейчас немножко даже страдают от кипертуризма, не хватает инфраструктуры. И вот мы как представители туризма, а фестиваль – это тоже туризм, да, событийный туризм, мы это вот в полной мере на себе, это стремительное развитие ощущаем по этим вот двум причинам. То есть, отложенный спрос и закрытие, частичное ограничение на выезд за границу. Я считаю, что это как бы не было бы счастья, да, несчастье помогло, так сказать. Потому что в 2019 году мы о таких результатах как бы мечтали, да, но у нас как бы не было тех возможностей, которые у нас появились сейчас. Вот, в частности, огромное количество публики обратило внимание именно вот на внутренний туристический продукт.
А вот ты сказал, что у вас есть такая фишка, как много музыки. А чем вообще вот ваш фестиваль отличается от других, кроме музыки? И про музыку тоже расскажи, кто там будет, что там.
Да, про музыку. Так, ну, музыкально у нас различные фолк-коллективы, рок, метал, там такие группы, как Ария, Мельница, Нейромонах Феофан, Сколот, Трольнут Ель. В общем, кто слушает рок, метал и фолк отечественный, тем эти имена, безусловно, знакомы.
У вас там натурально Вудсток получается,
да? Да. Вот, кстати, Вудсток – правильное слово, потому что чем отличается наш фестиваль? Тем, что большинство классических опен-эйров, они как раз существуют по модели Вудстока. Это когда существует какая-то сцена, на ней выступает много музыкантов, и люди приезжают послушать музыкантов. Все. И я считаю, что вот эта модель, она морально устарела. Потому что сейчас, работая по модели Вудстока, как бы особо конкурентным на этом рынке не будешь, потому что таких фестивалей уже много. Не буду их перечислять, их много, и все знают. И я считаю, что будущее именно за тематическими фестивалями, что отличает «Былинный берег» от других, это как раз глубокая тематическая направленность, тематичность. То есть, наш фестиваль в первую очередь исторический, да, у нас есть музыка. Музыка позволяет нам завлечь большое количество зрителей. При этом на нашем фестивале есть чем заняться, кроме как послушать музыку. То есть, если на каком-то условно большом опен-эйре, послушав любимую группу, а когда там выступают нелюбимые группы, заняться нечем, кроме как пойти пиво пить или сидеть у себя в палатке, то у нас как раз-таки наоборот. Вот, послушав там любимую группу, можно пойти заняться интерактивными мастер-классами историческими, покататься на ладье, посмотреть бои, пообщаться с реконструкторами.
Копья можно в кого-нибудь бросать?
Копья в людей бросать нельзя больше, как бы от этих...
Отходите от традиций.
Отошли, да, от этой практики. Вот. Но пофехтовать, попробовать с специально обученными людьми, с инструкторами компетентными можно. Вот. Это все дополнительных денег не стоит. Ну, у нас есть там дополнительно платные интерактивы, но абсолютно большинство интерактивов у нас как бесплатные, сам билет включены. Вот. И это вот основное отличие, то есть именно наполненность тематическая. То есть человеку есть чем заняться на фестивале, все время. То есть, он позанимался мастер-классами, ремеслами, да, соответственно, походил по территории, пофотографировал, фотографировался, покупался. Кстати, в фестивальной реке можно купаться. Покатался на ладье, позанимался в кузнице, позанимался древнерусским письмом у каллиграфа, сделал себе что-то из кожи и пошел на концерт, послушал музыку. А после этого пошел там в таверну, поел, выпил медовухи. В общем, прекрасно себя чувствует, отдыхает. А второе отличие от многих фестивалей, как я уже отметил, то, что мы на самоокупаемости проводимся. Вот, как бы сами зарабатываем на себя деньги. И тут, конечно, я вот прямо заострю на это внимание в том плане, что я не против мероприятий, которые проходят за государственный счет, но, к сожалению, большое количество этих мероприятий проходят, тратят государственные деньги крайне неэффективно. То есть, есть мероприятия, которые буквально там за там, 800 тысяч, за миллион проводят шикарные комплексные мероприятия, делают прекрасный туристический продукт, привозят много людей к себе в регион. А есть мероприятия, которые осваивают десятки и даже сотни миллионов рублей, да, доходит до там, сумм в миллиард или больше. И при этом как бы их результат, ну, не сказать, что плохой, но очень часто, мягко говоря, не соответствует затраченным ресурсам и усилиям. Как бы. То есть, это явно какие-то такие проекты, где деньги просто как через
шаток
куда-то уходят. Да. Ну, осваивают, да, наверное. Что-то в карман, что-то просто мимо неэффективной траты. Да, как бы. Мы вынуждены считать каждый рубль и, конечно, используем максимально эффективно. То, что мы сами заработали этот рубль, да, и, соответственно, потратить должны максимально эффективно. То есть, сделать так, чтобы программа была настолько интересной людям, чтобы они готовы были приехать, заплатить за билет. И тут у нас важнейший такой для нас принцип – это то, что за наш фестиваль платят не все налогоплательщики, да, а конкретно те люди, которым он интересен. Но при этом мы, кстати, и у нас льгот много всяких разных. Например, у нас там дети до 10 лет включительно бесплатно проходят. Дети, как дети, эти подростки, тинейджеры, до 18 лет, до 17 лет включительно проходят там за 250 рублей в день, 750 рублей за...
Ветеранам боев в Индокитае есть скидки?
У нас ветеранам боевых действий бесплатный проход, ликвидаторам аварии ЧС бесплатный проход, инвалидам всех групп, сопровождающим бесплатный проход. И, в частности, мы еще как глубоко благодарны местным жителям, которые поддерживают наш фестиваль. Первыми нашими посетителями были как раз жители города Кимры и Кимрского района. Ну, сейчас он реформирован в Кимрский муниципальный округ. И поэтому для жителей Федоровского сельского поселения, на территории которого у нас фестиваль проходит, мы вообще бесплатный проход делаем. А для жителей города Кимры мы там делаем большие скидки, там билет символических денег стоит. Ну, как бы не бесплатный вход, а именно такую скидку, потому что, чтобы ну, немножко такой ценз соблюсти, то есть там вход 500 рублей стоит, чтобы отсечь маргинальные составляющие, которые там пришли на водку. К сожалению, такое бывает, да?
Бывает,
если пустить всех бесплатно, то придут не только люди, которым реально интересно, но и как бы люди, которых не очень хотелось бы видеть, тоже, к сожалению.
Так точно, я любитель бань. Например, у нас тут есть так называемые ямские бани, где Федор Михайлович Достоевский, композитор Мусоргский, сам Владимир Ильич, говорят, бывал. Серьезное заведение, отличные печки, всякое такое. Ну, вот в общее тут ходить невозможно. Там какие-то бараны собираются. Не потому, что у них денег нет, а потому, что они бараны, не умеют пользоваться, ничего не знают, и там одно мучение. А когда в люкс забираешься, у нас там по четвергам сходняк страшных любителей, которые, как мы туда ходят, по 20 лет, я эту печку со всех сторон знаю, как проветрить, как помыть, как подкинуть, получаешь удовольствие. А вот этих вот, которые пришли жрать водку, пить пиво и еще что-то там, воняет воблой, там таких нет, и это правильно. Вот такой вопрос. Вот мы с Дементием, например, приняли решение к вам заехать на фестиваль. Мы должны быть правильно одеты в стиле Садко «Богатый гость» или можно вот так приходить?
Да, можно приходить вот так.
О, это важно.
Кстати, часто нас спрашивают, а как вот костюмы, наверное, к вам нужны? На самом деле нет, костюмы нужны участникам, реконструкторам, которые нам заявки подают, историческую комиссию проходят, отборы и все такое прочее. А обычным гостям фестиваля достаточно быть в любой удобной и, конечно же, приличной одежде. Конечно, да, надо учесть то, что это отдых на природе. То есть, соответственно, подготовиться, как говорится, нет плохой погоды и есть плохое снаряжение. Да, как бы. Надо учитывать, что может ветерок подуть, там дождичек полить, да, там может температура скакать от плюс 30 до плюс 5 в течение суток. И это как бы в нашей средней полосе, в зоне бывает рискованного земледелия, очень распространенное явление. Шутка прикольная, короче. Вы кто? Я крестьянин. А что с топором? Так зона же рискованного земледелия. Да, так вот, у нас как бы...
Есть хорошая исландская поговорка. Вам не нравится наша погода, подождите 10 минут, станет еще хуже.
Да, Тверская область во многом похожа на ленинградскую. И, конечно, погода переменчива. Да, может зарядить там жара, а вечером опуститься.
Приятная.
Поэтому надо готовиться, да. Но при этом, как бы, если никакой исторический костюм не нужен обычным гостям, при этом какая-то стилизованная одежда вовсе не возбраняется, да. И вот, то есть, в этом плане.
Дополнительные вопросы. А вот приехал, особенно важно, если с детьми, вот детей привез. Где посидеть есть? Вот им просто хотя бы посидеть, потому что стоять на ногах я бывал на мероприятиях, где нельзя посидеть, это очень плохо. Есть где посидеть?
Есть. У нас 7 таверн, 3 из которых, нет, 4 из которых рассчитаны примерно на 200 посадочных мест. То есть, там скамеек, столов будет, чтобы прям обсидеться.
Отлично.
То есть, возможность посидеть в теньке, отдохнуть, передохнуть. Да, и, кстати, для детей у нас отдельная детская площадка есть, где можно даже детей оставить. Профессиональным педагогам с образованием, которые под запись оставят детей, бирочку на них повесят, шучу, бирку не будут вешать, короче, сделают татуировку.
На лбу маркером напишут. Чей ты?
И можно будет ребёночков оставить профессиональным педагогам, которые будут развлекать в рамках исторических активностей, и дети будут себя прекрасно чувствовать. Ну и при этом можно самим тоже там побыть с детьми, то есть там тоже тентики, скамеечки, столики, можно посмотреть, как дети развлекаются собственные.
Второй важнейший вопрос. Как с сортирами? Многие нуждаются в них постоянно. Сортирами обеспечены.
Это вообще, я считаю, лицо фестиваля.
Так точно. И... Унитаз – лицо хозяйки.
Да, да, да. И главное, что туалеты – это не просто важный вопрос, это еще и битва, это прям ежегодное сражение, так сказать, за туалеты, за их комфортность. То есть мы стараемся обеспечить максимум, да, вот мы ожидаем порядка. Ну, большое количество гостей. Вот. И мы готовимся ставить от 100 кабинок, да, и при этом у нас происходит трехдневная уборка с помывкой, там, откачкой, и туалетную бумажку тоже раскладываем. Причем стараемся раскладывать бумажечку двухслойную, мягкую, то есть не которую как наждачкой, такие баллончики без втулки, как бы, ну, хорошую бумажку стараемся класть. Конечно, на всех не хватает, поэтому желательно привозить свою. Хотя, ну, то, туристу что высчитываем.
На, как бы. Туристу на заметку, да, если куда-то едешь, то
чем
пару
лучше
пачек
салфеток
да, надо брать с собой обязательно.
Да, чем лучше подготовился сам, тем меньше вопросов.
Меня как-то раз, отвлечемся, вот чуть-чуть, там как-то раз, помню, там читал новости, что где-то там в Оренбурге какой-то лютой зимой кто-то там куда-то поехал рядом с Оренбургом, в Оренбург там километров 200, а там пурга, замело дороги, замело машины и истерика. Я там в кедах поехал, а я бабу беременную повез, а у меня бабушка, еще читаешь, а... Вы же там живете, вы что, не знаете, как у вас
кто-то
в степях
люди не знают,
там дует, да, и задуло. Ты первый раз это услышал, раз. Второе, а ты, я помню, я в советской армии служил в автомобиле, должна быть лопата, топор, пила и трос. Это в обязательном порядке. А в бардачке должен лежать граненый стакан хотя бы один, иначе машина не укомплектована. И если ты едешь куда-то далеко, а это далеко, 200 и 100 километров далеко, ну, у тебя там есть в багажнике какие-нибудь там, я не знаю, резиновые сапоги, не считая лопаты и пилы, запас шоколадок, какое-нибудь теплое одеяло, если свою бабушку везешь, которая там на ладан дышит сквозь метель, может, ты... тебе интересно, чтобы она живая доехала или нет, блин, что это такое? Зима, метель, может, и какие-то эти там таблетки, спирта, я не знаю. Водителем я работал, но мы постоянно друг другу рассказывали басни, как на трассах на севере, как только там мороз, она у тебя заглохла и не заводится, через какое время можно начинать откручивать колеса и сжечь, чтобы ты там не сдох, а вот у горящей покрышки достаешь, ну, машину сжечь, конечно, жалко, но тем не менее, вы готовитесь хоть как-нибудь, и я все время это опубликовал заметку, как надо готовиться и что иметь. Взрыв фекальных масс. Ах ты, тварь! Отмазывает этих гадов, которые должны спасать людей. А там 6 часов помощь ехала, представляешь, откапывать. Ну, так, пацаны, ёлы-палы, ну, все-таки зима, ну, может, как-то подумать. Хоть, ладно, ты хрен с тобой в кедах там помирай. Я стекло открыл, а оно не закрывается. А зачем ты его открыл? Зимой в пургу. Расскажи, ёлы-палы. Ну, может, как-то заботу
проявить. Многих трагических ситуаций, очевидно, можно было бы избежать, если бы люди как бы думали вот чуть-чуть.
Вы же взрослые.
Как могут помочь себе сами.
Вы же взрослые. Ну, возьми ребенок, ну, возьми салфеток каких-то, я не знаю, запасные трусы для него, в конце концов, что-то там прихвати. Ну, какой-то там бутерброд с собой, я не знаю, вода. Ну, самое примитивное должно быть. Салфетки брать всем. Салфетки нужны.
И влажные, и сухие.
Извините, отвлекся. Да.
Да, так что комфорт гостей и участников для нас является одним из важнейших приоритетов наравне с культурным наполнением фестиваля. Угу. Да? И мы стараемся.
А что-нибудь там продают? Вот я бы, чтобы вот приехал и что-нибудь такое купил. Ремесла какие-то там.
Ярмарка у нас большая.
Что представлено?
Я бы сказал, что у нас средневековая ярмарка самая большая в России из всех средневековых ярмарок на аналогичных мероприятий, потому что наш фестиваль, он уже не первый год является крупнейшим летним фестивалем, посвященным Древней Руси и эпохе викингов.
Угу.
Кстати, наш фестиваль посвящен Древней Руси и эпохе викингов, как бы, что не отметили.
Вдруг кто-то не раз слышал, да.
Я просто как бы сразу не сказал, что именно этой теме посвящен, не наполеоновским войнам. Но по названию «Былинный берег» можно как бы догадаться, что это про Русь, про наше прошлое, древнее. Вот. И что можно купить? А можно купить у нас практически все, что можно было купить в раннем средневековье, именно из предметов материальной культуры. Конечно, рабов мы не продаем.
Черт.
Рабынь с Востока там прекрасных. Но, скажем, приобрести меч в ценовом диапазоне от 3000 до 300 тысяч рублей очень даже можно.
Неплохо.
Шлемы, костюмы, украшения, посуда, ткани. В общем, все это представлено самым широким образом. Конечно, и не только исторические вещи представлены. У нас есть еще неисторическая зона ярмарки, где люди уже подают какие-то другие свои всякие поделия.
Гончарные изделия, кожаные.
Гончарные изделия, кожаные. Это, конечно,
висюльки
это
всякие,
да.
Заколки.
Да. И в этом плане, кстати, вот отмечу, что еще о пользе вообще мероприятий, что любой фестиваль, кроме того, что это праздник, да, это в первую очередь ярмарка, а ярмарка – это возможность найти новые способы экономической коллаборации между различными людьми из различных регионов, найти себе новых покупателей. Таким образом, мы стимулируем развитие экономики. Ну, кроме того, что мы привозим в регион людей примерно столько же, сколько в муниципальном округе живет. Ну, не столько же, как бы примерно 1/4 от населения Кимрского муниципального округа мы привозим на время проведения фестиваля. Да, естественно, они там делают всем окрестным магазинам месячную выручку за эти выходные. Вот, налоги мы там платим, да, то есть, вот такая вот функция. Вот, кроме этого, мы еще позволяем, в частности, местным предпринимателям заработать у нас на ярмарке и предпринимателям из различных других регионов. Такое вот дело.
Ну, подводя некоторым образом черту, адрес, где
адрес
это?
Да, фестиваль мы проводим в Тверской области, Кимрский муниципальный округ, как уже отметил, берег реки Волги, рядом с деревней Топорог. Это конкретно в 140 километрах от Красной площади и в Москве. От Красной площади в Москве. И в 640 километрах от Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Кто не усваивает на слух, внизу ссылка, там можно посмотреть.
Да,
где это.
И более того, по промокоду ОПЕР, да, мы даем скидку на покупку билета на все дни в 500 рублей. Для всех, кто досмотрел наш разговор до этого.
Неплохо.
Да.
Ссылка,
да, ссылки
под роликом. Да.
А, отмечу еще, кстати, вот вопрос, а где гостям фестиваля проживать? У нас на территории фестиваля есть туристический кемпинг, где можно жить со своими палатками, а можно арендовать палатку в палаточной гостинице уже установленную.
Глэмпинг.
Да. В частности, глэмпинг тоже у нас есть. То есть, можно приехать и как бы поселиться с комфортом. прямо на месте, не имея своих палаток. А можно со своей приехать. Вот. Дрова, техническую воду мы там обеспечиваем, умывальнички. И у нас довольно такой демократичный народный подход. У нас можно привозить любую свою еду, любые свои напитки, даже разводить костры в мангалах, не, на, не на голой земле. Заботимся об экологии. И что еще?
Газовый наряд полиции присутствует?
Присутствует не просто наряд полиции, а очень много полиции, столько, сколько нужно. Quantum Satis, как
говорят. Не забалуешь, видите. Да.
Да, кроме того, у нас и своя охрана тоже.
Ага.
Палец в рот
и
не клади.
Медицина.
Медицина, да. Дежурит скорая помощь, и наша собственная медицинская служба тоже дежурит. То есть круглосуточно можно себе помощь оказать при помощи специалистов, конечно.
Отлично, отлично. Вот. Когда все это чудо
да,
состоится?
21, 22, 23 июля 2023 года.
Июня?
Ля. Ля.
Июля.
То есть чуть больше, чем через месяц.
Ага, ага. Успеем подготовиться.
Да. Вот. Да. Ну, как бы вроде-то и все.
Спасибо, Иван. Приедем в обязательном порядке.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Даже будем звучит ждать. Заманчиво. Я да, уж не сомневаюсь в том, как это выглядит. Когда-то давно в Старой Ладоге, я как сейчас помню, когда мы первый раз с Дементием поехали там. Псковские викинги. Выходят пацаны, у них какие-то войлочные половики с дыркой для головы и такие горшки. Я со всем уважением к пацанам из Пскова.
Ну, к тому, как
очень
это было
скромно.
Тогда.
Выходят новгородские туда тоже очень-очень. А вот московская дружина, да, там сверкая черепе, сталью, там денег столько. Вообще.
Ну... Сейчас-то сталь еще и серебром, золотом покрылась, как бы у людей уже денег прибавилось с тех времен.
Здорово. В общем, будет на что посмотреть,
да.
Будет с кем пофотографироваться, что послушать, что купить, что съесть. Прекрасно провести время. В общем, в целом, спасибо еще раз.
Да,
с нетерпением ждем.
Да.
Приезжайте, будет интересно.
Можно я скажу, на сегодня все?
Скажи.
А на сегодня все.